Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільник нашої сьогоднішньої гуторки, політичний оглядальник Радіо «Свобода» Валер Кармалєвич. Валер, привітання!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – це некілька важливих заяв, які прогучали з вусного Олександра Лукашенка. Він робив ці заяви на нараді з силовиками у інтерв'ю керівнику російського інформаційного агентства Дмитрію Кисельову. Так ось Лукашенко заявив, що коли ядерна зброя НАТО вернеться у Польщу, прийде в Польщу з Німеччини, то він попросить Путіна вернуть ядерну зброю у Білорусь. До речі, літерально позавчора, пару днів тому, 25 років виводу ядерної зброї з Білорусі, а ну от Лукашенко якби демонструє готовність її вернути. Валер, що означає гэтая заява? Чим з такими умовами? Коли ядерна зброя трапить Польщу, а коли не трапить? До речі, там і Кисельов спослався на слово Столтенберга, що коли Німеччина не прийме, ну, відмовиться від цієї зброї, то ніяка країна на сході, там може бути, формально кажучи, Румунія, Болгарія. Так тим не менш, яке значення от цієї заяви Лукашенка?
Ну, ця заява йде у плині тої логіки, якую Лукашенко розвиває вже більш года після президентських виборів. То бок, Білорусь як модель крепості в облозі, вокол якої усі вороги, і тому треба максимально мобілізуватися, мобілізувати номенклатуру, мобілізувати держапарат. Ну і гэта, да речі, оправдывае любые палітычныя рэпрэсіі, таму што калі ворагі вакол, то якая там дэмакратыя, якое правасуддзе. І гэтая лінія ідзе з мінулага году, калі падчас піка масавых рэпрэсій ён казаў, што Польша збіраецца пачаць вайну з Беларусю, захапіць Гарадзенскую вобласць, і таму нават некія войскі руху да мяжы. І так далі. Ну і тепер прикладно тая ж сама логіка. Усі ягоні виступи апошнього часу вельми такі моцні, мілітаризовані. Ось увесь час винувачує сусідів у напруженні, увесь час погрожає їм. Ось. Ну і сьогоднішня заява – це логічний крок на гэтым шляху. Чим ще можна напужати сусідів, як не ядерної зброї. Ну і тут ще така логіка. Лукашенко вже не перший раз каже, що ну, можна його зрозуміти так, що коли ви мене не признаєте, то може бути війна. Ось пужати війною увесь час і білорусів, і сусідів. Ну, ось до такої логіки, я думаю, не всі додумаються. То бок, коли не буде вонкової легітимності, не буде вонкового признання, то може бути війна. Ну, ось у рамках цієї логіки я бачу його сьогоднішні заяви.
Валер, а може бути, ну, то, про що ви говорите, це справді має місце. Але може бути, менавіто в гэтым сюжеті, працює крышечку інший механізм. Бо да, апошняга часу НАТО, Злучаныя Штаты не размяшчалі ядерную зброю далей на ўсход ад Нямеччыны. І это было даволі важнае рашэнне, бо ва ўсялякіх ядерных разліках як бы паняцце падлётны час, яно вельмі важнае. Чым бліжэй ракеты, ну, адпаведна, да, патэнцыйнага ворага, Росії, скажем, тим, ну, якби, більш для її небезпеки. І може бути не виключено, що менавіто от, з пункту гледжання ядерної якби, безпеки, навіть самі там ліпші гады, часы, калі у Лукашэнкі там былі самыя лепшыя адносіны з Еўропай, калі змяніўся ядерны баланс в Европе, то Россия все равно примусила его, тиснула бы на его, каб ён разместил ядерное зброю у себе. То есть, магчыма, это пытание по сутности не связано с уласной белорусской коллизией. Ці вы за этим не згодны?
Ну, вот сегодня Путин заявил, что там есть некая такая суперракета, вось, якая там вельмі моцна, вельмі хутка ляціць і так далі. Вось, я лічу, што рэальная рэалізацыя гэтай ідэі блізкая да нуля. Па той простай прычыне, што, па-першае, гэта ніяк не патрэбна сёння Расіі. Калі там сапраўды ў Польшы з'явіцца ядерная зброя, то есть Калининградская область, где можно разместить такую зброю, может, она там уже и есть, кто ведает. Вот. И таким образом, таким чином нейтрализовать вот эти махчимые погрозы сбоку Польши, сбоку НАТО. А вот размещать в Беларуси ядерную зброю, ну, ведаете, с уликом тех непростых отношений помеж Путиным и Лукашенко гуляться в такую гульню, как ядерная зброя, я думаю, в Москве при всех, так сказать, их поглядах на ситуацию на Урате махчыма. Путин не добирает Лукашенко. И в такой ситуации, как бы ставить там ядерную зброю, ну, когда ты ставишь не ядерную зброю, то треба быть полностью уверенным, что ты можешь ее скористаться в потребный момент. А вот в этой ситуации, в якую зараз находятся и находились за счет белорусско-российских отношений, вот такой уверенности нема. Тому я тут скептично.
Валер, а может в даденном выпадку, как бы вот сенс этой заявы, как и многих інших заявов, как той казал, погроза мацней за выканай. Не в тым, как вот реально как бы запросить эти ракеты, тем больше на умовах, якія хутчэй за все не справдятся. Бо вот, до речи, для апошніх заявов нового кабинету немецкого, який вот в худшем часе прийде до влады, яны якраз подкресливают, что яны не збираются домагаться выводу ядерных зброй, так что, богули, тут нема предмету, насамрэч. Але, магчыма, тем самым Лукашенко лишний раз демонструе свою лояльность Путину, готовность, вот, як бы, в пэвным сэнсе ахвяраваць своим суверенитетом, вот мы, калі ласка. Это не так? Это не может быть мэтай вогуле вот этой заявы?
Ну, часткова так. Это демонстрация лояльности России, это зразумела. Но я тут бачу інші размен. Я тут бачу ситуацию, что Лукашенко продае России украинский кейс. І Крым, і учорашнія заявы пра тое, што ў выпадку вайны на Донбасе Беларусь вступіць у вайну на баку Расіі. Вось Лукашэнка хоча заплаціць Расіі фактычна сваё сур'ёзную перемену пазіцыі па Украіне і нешта вельмі важнае атрымаць ад Расіі. Вось украинский кейс, я думаю, это размен, это обмен значит, на некую вельми важную заступку, некую важную поотрымку сбоку Путина. Я бы так разглядал. Тому тут как раз украинский кейс больше важен в этом сенсе, чем вот эта заява про ядерную зброю, которую, я думаю, всерьез Россия не разглядает.
Это сапраўды другі пункт, які я хацеў з вами абмеркаваць, але ведаеце, мне здаецца, што іх трэба як бы па раздзяленнях. Вот спачатку сённяшняя заява Кісілёва, да яе Лукашэнка пэўны час ішоў, мы памятаем, спочатку ён яшчэ летом казаў, что я вот, значит, дозволю там рейсы Белавия, в Крым так и не полетела Белавия. Потым 4 листопада, калі подписали союзные домовы, ён перадаў там повитание крымчанам, сгулял целый спектакль, что, ой, Владимир Владимирович, а чё ж вы меня в Крым не запросили? Да? Потым была заява Макея про тое, что Крым это Россия. И вот теперь, как бы, разынка на торте, да, Крым, значит, российский. Я сбираюсь и туды, да, речь, пока не поехал. Вот на ваш погляд, какой может быть реакция Украины? Справа в том, что вельми цікаво, вот после 4 листопада, коли Лукашенко, значит, вот весь спектакль разыграл, что, мовляв, что же вы меня не запросили, передал привитание крымчанам, МЗС Украины нияк не отрахал. То есть яны чакали, ну, как бы апошняга слова. Вот ці можна сказаць, что сёння это апошняе слово в интервью Кісілёва было сказано, и Украина что-то будет рабіць іншае, не такое, что яна рабіла раней?
Я думаю, что апошнім словом будзе реальное наведванне Севастополя, реальное наведванне Крыма. Вось, таму Украина, калі будзе реагаваць, то не столькі на словы, сколькі на дзеянні. Ну, давайте закончим вот эту, так сказать, тему, на что обменял Лукашенко Украину. Я думаю, что это была такая козырная карта, апошняя карта, якую Лукашенко достал вот с кишени и теперь спробуя этой картой сгулять. Вот. Лукашенко хоча, каб Путін падтрымаў яго варыянт транзіта ўлады і референдум, звязаны з гэтым праектам. У мяне такое ўражанне, што Путін даволі моцна перечыць таму варыянту, які прапануе Лукашэнка, і адчулі тыя напружанні, якія былі ў кастрычніку, вось, і калі там Путін не захацеў прыязджаць у Мінск і так далей. І вось цяпер Лукашэнка дастаў апошнюю карту, якая яго ёсць, гэта Крым, і гатоў ёю згуляць. Ці прыме гэтую саступку Москва? Ну, гэта пытанне. Што тычыцца Украіны? Ну, па-першае, я думаю, сапраўды, што рэакцыя Украіны будзе пасля візіту, а не пасля заяву. Но не упэўнены я, што Украіна гатова даволі радыкальна, скажам так, мяняць адносіны з Беларусю, не на ўзроўні рыторыкі, не на ўзроўні заяў, а на ўзроўні, скажам, абрубання некіх эканамічных сувязяў, на ўзроўні падтрымкі эканамічных санкцый Еўразвязу і США. Вось, ці гатова сёння на гэта Украіна? Я вельмі сумніваюся, таму што даволі вялікая залежнасць Украіны ад беларускага бензіну, ад беларускага бітуму, і замяніць яго сёння вось для Украіны, ну, не то што немагчыма, ну, але вельмі цяжка і вельмі дорага. Вось, таму думаю, што рэакцыя Украіны будзе жорсткая на ўзроўні рыторыкі, а вось на ўзроўні некіх эканамічных дзеянняў, найперш эканамічных. Я думаю, што тут Кіеў будзе вельмі, ну, скажам так, доўга, падрабязна, скрупулёзна лічыць, што страчвае і што набывае.
Ну, Валер, я, можа быць, не зусім з вамі пагаджуся на конт вот матывацыі. Мне не здавалася і не здаецца, што Путін так уже, што называецца, касцьмі кладзецца, каб не даць Лукашэнку рэалізаваць той ці іншы праект Канстытуцыі. Ну, зразумела, у Крымля ёсць свае перавагі, сваё бачанне. Але мне здаецца, што ёсць матыў, які ляжыць, ну, на паверхні, абсалютна відавочны. Вот завтра Еўразвяз прымае наступны пакет санкцый. Ужо ідуць размовы пра 6-й пакет, дзе будзе там яшчэ больш жорсткія санкцыі. Санкцыі все больше и больше, как бы, вот скажем, в снежне уже почнуть фактично дейничать те секторальные санкции, которые были введены в предыдущем пакете. А любые санкции – это страты, там. А закрывать чем? Грошима, одежда. И поэтому мне сдается вельми простое тлумачение на поверхне. Вот оно. Вот для этого все и робится. А, ну, может быть, и вы маете рацию справа тем, что мое тлумачение, оно не совсем суперечит ваше. Махчима и политичное пытание есть, и на кон Конституции, але я думаю, что пытание грошей, ну, принамсе не меньше важно. Оно абсолютно видовочно. А зараз вот я хочу с вами обмерковать вот это пытание, вчерашние такие грозные заявы, некоторые в Гугле вот так спрямали, там, что Лукашенко обвестил, что он готов воевать разом с Россией плечо до плеча с Украиной. А Лукашенко на самом деле сказал крышечку меньше. Он сказал, что коли будет война, коли как бы там Захад, значит, ее спровокует, там в Донбассе, в меньших местах, то мы не будем в боку. Мы будем на боку России. Але это, формально кажучи, из этого не выникает, что мы будем воевать разом с Россией. На боку быть можно по-разному, морально потребовать можно. Можно, конечно, некой войсковой инфраструктурой, но формально кажучи, он не сказал, что и он будет воевать. Бо так сдается, что и он все-таки пролечивает рызыки для себя. Зразумело, там лёс там украинцев, белорусов, может, мы его не турбуем, а свой турбуем. Вот как вы лечите? Те все ж таки вот его вчерашние заявы треба читать так, вот как бы, что я буду воевать, коли возникнет натуральная, как бы, широкомасштабная война России и Украины, Украины и России, мы будем воевать разом с Россией. Он так сказал. Это выникает из его слова?
На мой погляд, выникает. Іншая справа, я тут з вами згоден, што паміж рыторыкай і рэальнай справай дыстанцыя вялікая. Тут зразумела, калі пачнецца рэальная вайна, то будзе шмат разоў, так сказаць, прыміраць, вымираць і разлічваць все плюсы і мінусы. Но тое, як гэта прагучала цяпер, ну, яно не дае ніякіх, на мой погляд, сумненняў наконт таго, што ён сказаў. Ён сказаў, што калі пачнецца вайна на Донбасе, ну, тады Беларусь не застанецца ў баку і зразумела, на якім баку яна будзе падчас гэтай вайны. Мне падаецца, тут як бы відавочная логіка, відавочная пагроза і гэта можна чытаць менавіта так, як было сказана.
Ну, мне, напрыклад, здаецца, што ўсё ж такі ёсць як бы тры моманты, вот, которые, паводле которых можна ўсё-ткі гэта прачытаць інакш. Лукашэнка, ну, пры ўсёй як бы ўплыве на яго там грамадскай думкі, але тым не менш, ён разумее, што такая вайна будзе крайне непапулярна ў краіне. Нават меньшим, чем в России. Ну, тем не менее. Ну, это факт. Другие – это то, что удел, прямой удел в боевых деяниях – это нарваться на все наступства. На санкции, которые обрынутся, адские санкции на Россию, коли Беларусь будет удельничать, это и на Беларусь. И это все будет непоравнально с пятыми, шестыми всякими пакетами. А самое главное, коли он в этот как бы вир закрутится, то тогда так ли он станет потребной России? Тогда российские войски так или иначе окажутся в Беларуси, а далее уже схема Лукьянова. Когда Россия ставит свои войски в Беларуси, то на во что и Лукашенко. Принамсе Лукашенко робится необовязковым, и Лукашенко это все выдатно разумеет. Отсюль выникает, что... Это, видите, вот, коли поравновывать лёс вот таких вот молодших партнеров, был Муссолини и был Франк. Франко тоже послал блакитную дивизию на восход в СССР. Но этим и обмежевался. А Мусаліні удзельнічаў значна больш роў. Ну, хто чым скончыў і як? Вы думаеце, Лукашэнка хоча лёсу Мусаліні для сябе?
Я задаю тады тое ж самае пытанне, наколькі папулярна ў беларускім грамадстве ідэя вяртання ядзернай зброі. Я думаю, што не вельмі, нават сярод прыхільнікаў самаго Лукашэнкі, як і пагроза вайны з Украінай, менавіта сярод прыхільнікаў самаго Лукашэнкі. Але ён на гэта ідзе, таму што, на мой погляд, сёння логіка ягонага мыслення адбываецца ў вельмі вузкім калідоры. Ён не глядзіць далёка наперад, не глядзіць шырока на праблему, вось так, як вы ее сфармулявалі. Я думаю, што яго мысленне дастаткова вузкае, на кароткім гарызонце, і ён цяпер вырашае, ну, скажам так, вельмі простую праблему. Таму што, калі вот гэтыя санкцыі запрацуюць, калі яны дадуць эфект, это павінна прайсці, ну, па крайней меры, хаця б паўгода, а референдум, ён вось, ён у... І праводзіць референдум у піку Пуціну, ну, вельмі, мне падаецца, некамфортна. І таму вот цяпер ён рашае тую праблему, якая стаіць сёння на парадку дня, ці не сёння, а вот на первые 1-2 месяцы. А потым, калі ён вырашыць гэтае пытанне, можна будзе брацца і за другія. І, дарэчы, кажучы, ну вось хутка референдума Канстытуцыі так і не надрукавалі. Я думаю, што і вось па гэтай прычыне таксама. Таму што некія пераходныя моманты, якія будуць ключавымі для прыняцця гэтай Канстытуцыі, не хацелася б як бы іх рэалізоўваць у канфлікце з Расіяй. Ось у гэтым праблема. Праблема вузкасці сённяшняга мышлення Александра Лукашэнкі.
Ну, і яшчэ раз я все-таки хацеў бы у вас дакладніць вашу думку, хаця вы ее ўжо сфармулявалі, што в адрозненні ад, скажам, заявы пра Крым, якая больш такая як бы сімвалічная, вот тое, што было сказано пра вайну, это як бы, ну, ўжо некі абавязкі. Это некое реальное обещание удельничать в войне. Так вы это воспринимаете?
Ну, так, это реальное обещание. Иншая справа, что от обещания до его реализации великая дистанция, особливо, когда это тычется поводин Александра Лукашенко. Але то, что это было фактично обещание, это была демонстрация готовности Расіі, і гэта была, так сказаць, дэманстрацыя камусьці яшчэ, Захаду, Украіны. Таму вось такімі заявамі не кідаюцца проста так.
Добра, дзякуй вялікі, Валер, што вы так хутка адгукнуліся. Мы это с вами все абмеркавалі. А затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего.
Добрый день. Я Ганна Соус. Вітаю всех на «Свободе премиум» и разом с моей суразмовцей, кандидатом биологических наук, микробиологом, уродженкой Беларуси, а теперь супрацовницей Манчестерского городского университета Викторией Дарониной, мы поговорим про то, чего чакать от омикрону нового штамма коронавируса. Добрый день, Виктория.
Добрый день.
Вот информации про новый штамм пакуль не так шмат, и она не зусім полная. Хучаць асцярогі, что магчыма будзе большая яго заразнасць. Потым гаворыцца про тое, что гэта яшчэ не дакладна. Давайте подсумуем самое галоўнае про новый штамм. Что вядома, что невядома навукоўцам, чаго чакаць?
Ну, про него действительно известно мало. Но насчет того, что он будет распространяться быстрее, это один из тех фактов, который действительно известен. Что происходит в Южной Африке? Не только Южная Африка как государство, Южная Африка как регион – это вытеснение штаммом омикрон всех штаммов, которые были до него, включая дельту, с которым уже все знакомы, поскольку она доминирующий вариант в Европе. Так вот, он распространяется быстрее, чем дельта. Собственно, из-за этого на него обратили внимание, и из-за этого ему была присвоена собственная буква, которая означает, что он вызывает опасения. То есть по-английски это variant of concern. Кроме того, известно про него его последовательность, то есть его геном. И известно, что в нем есть многие мутации, которые есть уже у известных плохих штаммов, ну, например, в дельте. То есть мы знаем, что эти мутации способствуют распространению вируса, способствуют заражению клеток, и поэтому этот вариант вызывает настороженность. Но, кроме этого, у него еще есть собственные мутации, которые, как считают, могут еще более усилить эффект, но никто не знает, что они делают. Кроме того, было сделано компьютерное моделирование с участием уже того, что известно об иммунитете против коронавирусов, и было показано, что в компьютерном моделировании он, возможно, антитела не будут эффективно к нему присоединяться, уже имеющиеся антитела против исходного штамма. Поэтому я согласна, что ситуация неопределенная и ситуация движется быстро. Самое важное – непонятно, болеют ли сильнее люди, больше ли будет смертность от этого штамма. Но, к сожалению, пока что большее распространение, более быстрое распространение, оно приводило к усилению заболевания и усилению смертности. Поскольку, почему он быстрее распространяется? Потому что больше вируса вырабатывается у людей. Больше вируса, значит, он наносит большее повреждение.
Вот я у Чехии нахожусь, тут штаб-кватера «Радио Свобода», есть первый подтвержденный выпадок нового штамма, его привезла с Намибии громадянка Чехии. Она была вакцинована и пишет, что хвороба протекает у легкой форме у яе. Складано покуль сказать, на как действуют эти вакцины, но на прикладе громадянки Чехии, что у легкой форме, так само еще рано высновы робить. Який ваш прогноз, здесь потребятся новые вакцины под этот вирус? Насколько хутко их можно сделать? И этих вакцин, которые теперь робят в свете, будет достатково?
Пока что вся информация, которая есть об этом штамме, это информация на молодых людях, которые болеют коронавирусом этого штамма, омикрон, в легкой форме. То есть я видела интервью с врачом, который, собственно, обратила внимание на какие-то новые симптомы нетипичные, сухой, скребущий, как она говорит. У них была небольшая температура, но это были все молодые мужчины. То есть это люди, которые переносят коронавирус в легкой форме. То есть неизвестно, как он взаимодействует с иммунной системой, как он взаимодействует с прививками. Может быть, это все будет буря в стакане воды, поскольку, например, исходный штамм, из которого этот омикрон получился, штамм бета и в Южной Африке, в Британии он не получил распространение, в отличие от дельты. Но почему сейчас закрыли большинство авиарейсов между Европой и Африкой, в целом в странах Африки? Потому что понятно, что он уже где-то в Европе распространяется. Вот сегодня я услышала, что несколько случаев в Шотландии тоже зарегистрировано. Понятно, что вирус распространялся, этот вариант, он распространялся до того, как ему присвоили какую-то букву. Но весь вопрос в его количестве. То есть одно дело, если мы имеем всего лишь несколько носителей, а другое дело, если их будет больше.
Гэты штам узнік у Афрыцы, там невялікая колькасць вакцынаваных людзей. Наколькі невялікая, вы ўжо пра гэта гаварылі з вамі раней, наколькі невялікая небяспека ўзнікнення новых штамаў якраз у краінах, у супольнасцях, на кантынентах з нізкім узроўнем вакцынацыі? Як гэта взаємозвязана?
Ну, люди, которые выступают против прививок, они говорят, что именно вакцинация способствует тому, что появляются новые варианты. Это не так. В странах, в которых вакцинирован большой процент населения, например, в Великобритании, новых вариантов таких серьезных, которые вызывают опасения ученых, не появляется. Когда мы имеем низкий уровень вакцинации, 20-30%, сокращается количество людей там, где вирус может размножаться беспрепятственно, поскольку вакцинация останавливает его размножение. И вот именно так отбираются варианты, которые обходят иммунную защиту. Это эволюционное давление на эти вирусы. Так же, как штамм альфа британский, который появился еще до того, как население было вакцинировано, так и этот штамм, омикрон, предполагают, что он появился у человека с ослабленной иммунной системой. То есть человек заболевает, он не может победить вирус, как здоровый человек. Он его инкубирует, человек этого лечит, он выздоравливает. Потом вирус проходит еще цикл репликации. То есть человек не может освободиться от этого вируса. И вирус продолжает искать пути, случайным образом искать пути, как ему распространиться на других людей. И вот что это происходит. Тут можно спросить, почему, например, в России, там, где сравнимое по проценту вакцинированных, почему в России не выявлены эти штаммы, мы не знаем, тут нужно не только низкое число вакцинированных, тут еще нужно и иметь ученых, которые при этом низком числе вакцинированных смотрят за этими вариантами. Поэтому на самом деле, что там ходит, скажем, в России, в Беларуси, никто не знает.
А у заходніх краінах, дзе даволі шмат людзей зрабілі прышэпкі, у многіх краінах 80-90% прышэпленых людзей трэцюю дозу людзі робяць. А тым не менш назіраецца вялікая колькасць захварэлых на каранавірус, і ковід-дысідэнты выкарыстоўваюць гэтыя агульныя лічбы, каб даказаць свае тэзісы супраць вакцынацыі. Чаму важна уважліва вывучаць актуальную каранавірусную статыстыку, на якія лічбы варта звяртаць увагу, пра што яны сведчаць? Маглі б вы патлумачыць вот гэты рост цяперашняга каранавіруса, чаму ён насамрэч не такі небяспечны, як это было на самым пачатку, калі не было вакцинацыі?
Тут люди, которые выступают против вакцинации, они все время повышают требования. Они требуют вакцину, которая бы полностью остановила вирус. А этого не происходит. Они говорят, посмотрите, количество заболевших не изменилось, но что мы называем заболевшими? Если просто люди, которые с положительным тестом, но у них нет никаких симптомов, можно ли считать такого человека заболевшим? Нет. Он является носителем вируса, у него могут быть легкие симптомы. Нужно смотреть на число госпитализаций и число людей, которые умирают с диагнозом коронавирус. Тут мы можем рассмотреть Британию, в которой высокая процент вакцинирован, как мы уже говорили. А у нас действительно большое количество случаев. У нас регистрируется каждый день 40 тысяч положительных тестов. Но эти 40 тысяч, они держатся с середины лета, когда отменили все ограничения, и люди стали жить, собственно, нормальной жизнью. Причем предсказывали, что опять будет полный хаос в больницах, потому что при 40 тысячах, при таком же количестве людей с положительными тестами умирало 1-2 тысячи человек в день. Но это было прошлой зимой до вакцинации. Так вот, вакцинация позволила разрушить прямую связь между положительным тестом, числом попавших в больницу и числом умерших от коронавируса. То есть сейчас от коронавируса в среднем в неделю умирает где-то 150 человек, а не 2000. Я не думаю, что людей можно считать, что они болеют, если у них положительный тест и никаких симптомов нету. И это именно благодаря вакцинации.
Ну, это, я, напевно, думаю, связано ще з тим, що дітей, які ходять у школи, тестують, і вони многі з'являються носьбітами гэтага коронавірусу, і таким чином трапляють у статистику. Раніше гэтага масово не робилося.
Тепер людей поощряють два раза в неделю тестироваться. То есть каждый должен два раза в неделю тестироваться. Естественно, если ребенок, у него положительный тест, то тестируется весь класс. При этом никто никаких симптомов не ощущает. Учитель привит тоже, но на статистику это влияет. На статистику это влияет. Студенты, опять же, тоже их поощряют делать тесты. Британское население оказалось законопослушным. Если вас просят сделать тест, а это чисто добровольно, за исключением того, если вы прилетели из-за границы, там тест обязательный. Они это выполняют. То есть можно прекратить тестировать, и вдруг окажется, что никакой заболеваемости, собственно, нет. Тут нужно понимать, что если в африканских странах показано, что там малое число заболеваний, то это может быть и распространенность вируса. Это не малое число, это малое число тестов. У них нет просто возможности тестировать.
Австрія перший з країною розв'язу, перший у світі з лютого переходить на обов'язкову вакцинацію супроць коронавірусу. Многі країни зробили локдаун для невакцинованих людей. Яке ваше меркування щодо обов'язкової вакцинації супроць коронавірусу і чи максимум вогулі скончилося, коли не буде масова, ну, така 90-95% вакцинація всього чоловіцтва?
Я не считаю это хорошей идеей вводить обязательную вакцинацию, поскольку, как вы видите, чем больше государство давит на людей, тем меньше они склонны ему подчиняться, и тем больше общественное мнение настроено против этих мер. Но я понимаю, что, возможно, если бы я жила в Австрии и видела ужасную ситуацию, которая там происходит, я бы поменяла свое мнение. Мне просто повезло, что я нахожусь в стране, где население сумели убедить привиться. И большинство привилось. То есть нет необходимости вводить обязательную вакцинацию. Однако даже и тут есть исключения. То есть для людей, которые работают в домах престарелых, и для медицинского персонала введена обязательная вакцинация. Ну, вернее, если ты не хочешь вакцинироваться, значит, тебя уволят. Чаще всего люди сами уходят. Опять же, я считаю, что это оправдано, поскольку это люди, которые работают с пациентами и со старыми людьми, у которых просто нет выбора, и там повышенная смертность. То есть одно дело, когда ты работаешь в коллективе, где средний возраст 30, что тоже не исключает, что у кого-то есть плохой иммунитет, то есть коронавирус. Другое дело, когда ты, в принципе, из-за тебя, из-за того, что ты принес вирус, могут умереть люди с большой вероятностью.
У меня питання дотичное Беларуси, где мы не маем нормальной статистики. Что может означать в таких условиях новый штамм? Ну, як ми довідаємося, як хутко він трапив в Україну, як його можна виявити, наскільки він буде небезпечний, більш небезпечний, ніж у інших країнах при теперішніх мерах профілактики, при теперішньому зровні вакцинації?
Правді говоря, і на місці білорусів я би подождала ще 2 тижні, місяць, в течение якого буде ясно, дійсно ли імунітет заработанный либо с помощью болезни исходного варианта или вакцин, если будет изменение в этом. Безусловно, вирус пересечет границу Беларуси, Хотя с учетом того, что есть проблемы с пересечением белорусской границы у всех, вероятно, он придет позже, и тогда уже будет ясно, что с этим делать. Я вот как не ответила на ваш вопрос относительно прививок, нужно их модифицировать, как быстро их можно модифицировать. Как я говорю, поскольку еще непонятно, будут ли имеющиеся прививки действовать против этого варианта, поскольку там, где он распространяется, просто слишком много людей не имели прививок. Однако Модерна, которая является автором одной из МРНК-вакцин эффективной, они говорят, что они уже начали испытания вакцины против этого штамма конкретно. То есть сейчас технология позволяет поменять вакцину таким образом. Ну, если мы рассмотрим сценарий самый плохой, допустим, что этот штамм, он полностью избегает иммунитета. То есть он совсем как новый. Это маловероятно. Обычно какой-то перекрестный иммунитет есть, ну, допустим. В течение нескольких месяцев можно будет разработать новую вакцину, и для нее не нужно будет проходить все стадии клинических испытаний, потому что это будет фактически та же самая вакцина с небольшими изменениями, которые будут именно для этого штамма. Как мы знаем, вакцина «Спутник», которая является одной из вакцин наиболее распространенных в Беларуси, они говорили, что производители говорили, что у них есть вакцина против штамма Дельта. Но выпускать ее в больших количествах не понадобилось, поскольку имеющаяся вакцина достаточно хорошо защищает. То есть они, но это значит, что они будут способны сделать спутник Омега, или как они его будут называть, если это понадобится.
Вы кажете, что навукоўцы здольны за некалькі месяцаў стварыць вакцину, а за які перыяд яе можна наладзіць вытворчасць яе?
Ну, опять же, на несколько месяцев. То есть производственный цикл занимает несколько месяцев. Проблема в основном не в том, чтобы разработать вакцину. Как мы видим, проблема в том, чтобы люди были готовы ею прививаться. И если... насколько поверят они в то, что это та же самая вакцина, которую уже миллиарды людей получили. Если будет объявлено, что это вакцина против нового штамма.
Часам гавораць, што вот уже таго, што было раней, таких падарожжаў без масак, без прышчэпак, без тэстаў, без розных мераў засцярогі уже ніколі не будзе, што все гэта застанецца з нами до конца. З чым давядзецца чалавецтву жыць уже назаўсёды? Чаму яна навучыцца з гэтай пандэміі? На што трэба рэальна глядзець і да чаго быць так маральна падрыхтаваным, што гэта будзе, што... Назад уже дороги нема. Того, что было ранее, не будет.
Я, по правде говоря, не верю, что это теперь навсегда. Опять же, если рассмотреть теперь уже самый оптимистический вариант, это весь мир привился. Ну, сегодня в Африке 20%, через год 40%, потом 60% и так далее. В конце концов, не будет разницы, где вы живете. Ну, люди болеют гриппом и летают в разные страны. Но, к сожалению, пока что это ближайшие, не знаю, год-два, очевидно, не стоит ожидать. Поскольку вот Британия вроде отменила различные ограничения, особенно для привитых людей. Теперь с появлением штамма омикрон эти ограничения вернулись обратно. Поскольку, как я говорю, непонятно, что этот штамм, как он будет работать, насколько он опасен. Возможно, через месяц-другой будет понятно, что он не так опасен, как этого опасаются, и все вернется к тому, как было. Но я могу сказать, что прививочный статус, если люди хотят ездить куда-то, за границу, в западные страны, в частности, я думаю, он будет проверяться в ближайший год-два, как минимум. То есть Британия вернулась к нормальной жизни, но это жизнь, скажем так, с условиями.
Вы сказали про оптимистичный сценар, коли будет все больше и больше вакцинованных, коли их не будет, коли люди не походятся, и новые и новые штаммы будут возникать. Вот такий сценар, каким вам бачится?
Ну, мне кажется, что если только какой-то очень штамм, есть эволюционист Алексей Кондрашов в России, русско-американский, он говорит, что в принципе можно ожидать, возможно, появление штамма, у которого будет 10% смертность. Я не думаю, что это возможно, но чем больше новых штаммов будет возникать, тем больше вероятно, что они будут гораздо хуже, чем то, что у нас есть уже сейчас. И тогда мы просто вернемся, как вы видите, страны Европы, такие как Австрия, они вернулись к локдаунам. То есть эти меры, которые есть, пока угроза вируса не отступит, они будут всегда теперь в обойме у правительств. То есть можно в любой момент ожидать то, что вы куда-то полетите, ваш самолет либо завернут, либо вы прилетите, вас посадят в карантин. К этому нужно быть готовыми. Пока что окончание этой истории не видно. Ну, я во всяком случае не вижу.
Так, и коли подсумовывать ваши рекомендации, первое, не спешаться с высновами, а глядеть, что скажут навуковцы, прищепляться и принимать заходы за здоровье, так, таким чином?
Да, то по большому счету совершенно не важно, чем дышит на вас человек, который стоит без маски в транспорте. Это исходный штамм или дельта, или это омикрон. Если вы соблюдаете дистанцию, если это возможно, если вы сами носите маску, тем более если вы привились, вы уменьшаете вероятность того, что вы будете болеть в тяжелой форме и перенесете этот вирус на тех, кто будет болеть тяжело. Поэтому рекомендации те же самые. Соблюдение санитарно-гигиенических мер, прививки, потому что пока не ясно, как работает этот штамм, но уже известно, как работают те штаммы, которые ходят по Беларуси сейчас. И тяжело заболеть и умереть можно с тем же успехом от штамма «Дельта» или от исходного штамма.
Дякую великие. Это была кандидат биологических наук, микробиолог Виктория Доронина. Всего наилепших.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Колькі гадоў таму моя тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася, заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзярж страх. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба «дзярстрах», але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, батяня, батяня, камбат, за нами Расія, Москва і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нас в калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа з нянацку валіць трактарысту, калі трактарыст выпне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак. Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не адмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён. І слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду.
Слава борша, ўчо не скорша, слава, ўчо не скорша. Слаўся, слаўся, князь Астроцкі, слаўся, князь Астроцкі. Слаўся, слаўся, князь Астроцкі, слаўся, князь Астроцкі.
Слаўся, князь Астроцкі. Спасибо деду за победу, як той казал. Про скорочение уластивое белорусской мове. Принцип мовной экономии завсёды проточить себе дорогу. Коли белорусской мове словы на кшталт «ветурач» ці «техумовы» традиционно неуластивые, то імкнення ашчаджать мовные намагання выявиться інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Ресурси економії дає граматика. Прикладом, порівняно з російською, у нас коротші кінчатки примітників. Білий – білий. Дієсловов – пішет – піша. Хоча буває і наадворот. Але білоруські тексти коротші за російські. Гэта ведають редактори і видавці. І навіть за ангельські. Ось глядіться. У кінці фільма «To be continued» – продовження слідує, протяг буде. У живой белорусской мове есть варианты часто вживанных словов, якія и коротко вымаўляюцца, и адпаведна пишутся.
До спать, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворог вас не мог зламаць.
Это купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ёнка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэцка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка: «На вяселлі. Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладыхка, вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму жахаў, не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над». «Зараз» – «зара». «Яшчэ» – «шчэ». «Трэба» – «трэ». «Досыць» – «до». «Ёсць» – «ё». «Кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А за гомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя – «мо», «хай» – увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя яны, Беларусь, панясліся, за тваімі дзяцьмі ўздало, што забылі цябе, адракліся, прадалі, прадалі, аддалі ў пало».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.